Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Главный проект. Программа Владимира Тольца о незавершившейся истории. Партаппарат. Взгляд изнутри. Март 85-го. Приход к власти Михаила Горбачева. Настроение, ожидания, прогнозы. Новые документы, ставшие теперь публичными. Передача впервые вышла в эфир 13 октября 99-го года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Власти у рядовых коммунистов не было. Власть была у бюро и его штатного аппарата. Это 0,3% всей численности партии. Вот у них была реальная власть.
Ведь амбиции это были большие. Изменить, улучшить строй, улучшить социализм, добиться какого-то блага.
Они не знали еще всех причин и тем более не видели путей решения этих проблем. Но они осознавали, что нужны перемены в обществе.
Главный проект в сегодняшнем выпуске «Партаппарат. Взгляд изнутри». После объявлений. Время пошло.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Главный проект. Микрофона Владимир Тольц. В одной из предыдущих передач главного проекта мы знакомили вас с совершенно секретной рабочей записью заседания Политбюро. Документ датирован 11 марта 1985 года. С этой даты мы сейчас и начнем.
марта 1985 года. В 7 часов утра печальная музыка вместо передачи «Опять 25». Шопен – вновь первый информатор советского народа из-за границы о том, что в СССР предстоит смена вех. Смерти Черненко все давно уже ждали. Насмешничали, хихикали, рассказывали анекдоты. Например, «Съезд просят встать». Сейчас внесут генерального секретаря. А в это время наша пропаганда и члены руководства демонстрировали полную энергию и деятельность генерального секретаря ЦК КПСС. На экранах телевизоров, на выборах, в ежедневных его обращениях, интервью, заявлениях, представляя всех нас страной дураков. Умер он 10 марта вечером. Загладин, Александров, Лукьянов, Медведев были подняты ночью с постели и вызваны в Кремль, где им Горбачев поручил подготовить к утру речь для того, кто будет избран генеральным секретарем.
Часам к 4 того дня, который описывает в своей книге участник нашего радиоцикла и сегодняшней передачи, а в марте 85-го заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Анатолий Черняев, его будущий шеф уже точно знал, что новым генеральным будет он сам. Задним числом, переживая предстоящие тогда, в 85-м, перемены, Анатолий Сергеевич пишет в своей изданной в 92-м книге о последнем генсеке.
«Хватит ли у него мужества оправдать ожидания? Возможности у него большие. Свежие кадры партийного аппарата и настоящая интеллигенция поддержат его. На носу съезд КПСС, который он мог бы сделать поворотным в истории страны».
Думаю, от поддержки настоящей интеллигенции, инженеров, врачей, научных сотрудников, агрономов, тогда, в марте 85-го, мало что зависело. Ну, допустим, эти простые труженики, отнюдь неравнодушные к судьбам своей страны, были интеллигенцией ненастоящей. Образованцами, как с подачи тогдашнего вермонтского изгнанника, некоторые из них сами себя часто костерили. Но и от куда более влияющих на власть интеллигентов. От сервильных чиновников из Президиума Академии наук до опального, засаженного в Горький академика Сахарова, до того же насильно изгнанного за границу Солженицына, тоже, по-моему, мало что в укреплении власти Горбачева зависело. Для меня, человека от партии всегда далекого и истории КПСС, честно сказать, до недавнего времени интересовавшегося лишь постольку-поскольку, показательно, что никто из тех членов, секретарей ЦК и цыковских аппаратчиков, с которыми я ныне с большим интересом беседую, ни разу не упомянул в качестве силы, от которой что-то зависело, саму партию, где они состояли, или уж, я не знаю, числились, которые руководили, для которой придумывали свои проекты, планов громадью. Напротив, если они и вспоминают ныне авангард рабочего класса, то лишь как балласт, как гирю, мешавшую им плыть в революцию дальше. Беседуя со мной, бывший член ЦК КПСС, первый заместитель заведующего международным отделом ЦК, а позднее советник президента СССР Вадим Валентинович Загладин, заключает.
Партия и руководство в большинстве своем, в абсолютном большинстве, и руководящие деятели на местах во многих случаях, не 100%, но оказались не способны воспринять этот курс, принять его как свой и проводить его как нужно. То есть, по существу шла борьба между партией и ее генеральным секретарем. Это чудовищная ситуация, конечно, но я просто свидетель всего этого. Это, вы знаете, это было в лицах наблюдать. Просто трагично. Если хотите.
А вот что говорит ветеран аппарата ЦК Леон Оников.
19 миллионов коммунистов никакой власти не имели. Это одно из самых больших заблуждений, что власть была у партии. Это ерунда. Власти у рядовых коммунистов не было. Более того, власти не было и у руководящих органов, то есть у пленумов. Власть была у бюро и его штатного аппарата. Это 0,3% всей численности партии. Вот у них была реальная власть.
Ну, коли так, то понятно, почему поддержка цыковских аппаратчиков и обкомовских первачей была для Михаила Сергеевича в тот момент, весной 85-го, куда более важной, нежели настроение и позиция, да и была ли она, миллионов обладателей партбилетов. Thank you. из книги Леона Оникова «КПСС. Анатомия распада».
19 миллионов коммунистов были отчуждены от формирования партийной политики, принятия ее важнейших решений, выступали лишь послушными исполнителями команд и указаний свыше. Они были полностью лишены общественной самодеятельности, самоуправления, самостоятельности. Партия была превращена Сталином и сохранена всеми его преемниками как политический инструмент единовластного партийно-государственного управления страной и народом.
Если это утверждение хотя бы отчасти верно отражает действительное положение вещей, становится ясным, сколь значительную роль играл аппарат управления партией. Что же, однако, это за свежие партаппаратные кадры, на которые в 85-м возлагал такие надежды будущий помощник Горбачева Анатолий Сергеевич Черняев? О них мне рассказывал другой приближенный, в прошлом, правда, Михаила Сергеевича, Валерий Иванович Болдин, бывший цыковский аппаратчик, член президентского совета и руководитель аппарата президента СССР, в августе 91-го участвовавший в попытке отстранения Горбачева от власти.
К середине 60-х годов в нашем обществе сформировалась уже некая новая интеллектуальная элита. И это очень важно. Это были люди, которые мыслили уже по-другому. Они не были связаны и зашорены теми вопросами и идеологическими постулатами, которые существовали в свое время. Они больше были связаны с Западом, с новейшими экономическими, идеологическими и другими теориями, и видели ошибки, которые происходили в нашем обществе. Они видели, прежде всего, экономические ошибки, которые, в общем-то, показывали, что мы что-то делаем не так. Они не знали еще всех причин и тем более не видели путей решения этих проблем, но они осознавали, что нужны перемены в обществе. И вот эта элита думала уже о новых лидерах в партии.
Чем же не устраивали ее старые, которым она верно, в общем, служила?
Хрущев изжил себя. Он сделал все, что мог. Но он, поднявшись в какой-то период до своего потолка, после этого начал деградировать. Ухудшилось экономическое положение. 63-й год был настолько неурожайным, что не хватало хлеба, и мы впервые полезли на западный рынок с покупками хлеба. В идеологическом отношении начался откат назад. Все шестидесятники, все либеральные изменения, которые наметились, тоже стали потихоньку отступать. То есть экономика, внутренние причины стали влиять уже на идеологию и стали поводом для того, чтобы зажать всех вольнодумцев и ввести более строгий порядок.
Цыковский ветеран Леон Аршакович Оников, пережив почти всех своих вождей и хозяев, рассуждает сегодня.
Сталин создал систему. Это была система в философском смысле этого слова. Все элементы системы соответствовали друг другу. И идеологическое оболванивание, и выплата зарплаты, и прочее, прочее. Но Хрущев ее пытался демонтировать бессистемно. Он не понимал суть сталинской системы. За ним Брежнев пытался бессистемно ее тоже продолжать и действовать. Андропов – единственный человек, который задумался и сказал, что нам надо еще разобраться, какое общество мы построили. Но жизнь ему отсчитала определенный короткий срок. Черненко был малограмотный, темный человек. Тут о концепции вообще, я не знаю, слышал ли он слово «концепция» или нет. Появился Горбачев, который совершенно не вник ни во что. Это был Хлестаков, который говорил какие-то любопытные фразы, демагогические и так далее, но опять-таки бессистемно. То есть все то крушение, которое с нами произошло, состоит в том, что не было концепции перестройки по-настоящему, начиная от Хрущева и кончая Горбачевым. Более того, и сегодня нет концепции демократизации. Вот в чем суть.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня в очередном выпуске главного проекта я расспрашиваю бывших аппаратчиков ЦК КПСС, тех, на кого в первую очередь мог опереться в 1985 году новый генсек, о них самих, о формировании их мировоззрения и отношения к тем переменам в партии и стране, в которых они сами участвовали. По понятным причинам много места в их ответах уделено как сталинскому наследию, так и 20-му съезду партии. Вот что говорит мне многолетний помощник Горбачева, до этого замзав международным отделом ЦК Анатолий Сергеевич Черняев, одну из книг которого мы цитировали в начале передачи.
Я думаю, что сам 20-й съезд был результатом начавшегося после войны, не после смерти Сталина, а после войны, кризиса партии. И, разумеется, он произвел такое оглушительное впечатление на думающую часть партии, какой бы позиции они занимали, склонны они были там к каким-то либеральным, завиральным идеям, или наоборот, были ортодоксами идейными. Но 20-й съезд стал психологическим и, я бы сказал, идеологическим переломом в жизни людей. Аппарат по инерции продолжал существовать таким, каким его создал Сталин. И когда я с ним столкнулся, он у меня лично вызвал отторжение и неприязнь. Потому что я попал в аппарат из среды совершенно чуждой ему, не представлявшей себе, что такое аппарат центральный, какой бы то ни был другой, даже на райкомовскую партию. Я пришел в 1942 году во время войны. Это был акт больше патриотизма, а не идеологический. А потом, когда я вернулся в университет, то я чурался общественной работе. Я никогда не был общественным публичным деятелем. Я избегал всякой активности. Я ни разу не выступал на партийных собраниях и так далее. Как я попал в аппарат, это для меня до сих пор тайна. Но попав туда, я понял, что это, прежде всего, вещь чуждая даже тому, что задумал Хрущев по преобразованию страны. Сталинская волна, даже вот хрущевская волна постепенно вымывалась при Брежневе, как это ни странно, людьми более высокой образованности и более высокого интеллектуального уровня. Теми людьми, которых как раз и рождались настроения, если не оппозиционные, то настроения недовольства. Когда я попал в журнал «Проблемы мира и социализма», это 58-й год, я пробовал там 3 года, там вся наша колония, все советские партийцы были по существу уже складывающимися оппозиционерами в отношении нашей идеологии, в отношении нашей политики, в особенности в отношении нашей внешней политики. Разумеется, была проблема лояльности, проблема дисциплины. Никому в голову не приходило, что партия может когда-то рухнуть, что она может оказаться несостоятельной как сила государственная, как сила руководящая. Нам, вот, когда мы оказались в 60-х годах и в соприкосновении с шестидесятниками, с интеллигенцией, было очевидно, что если и можно чего-то добиться, то можно добиться только будучи в партии, меняя партию самую. Само шестидесятничество – это прежде всего попытка изменить партию как руководящую силу, потому что ведь амбиции-то это были большие – изменить, улучшить строй, улучшить социализм, добиться какого-то блага и в духовной, и в материальной жизни страны. Это можно было через партию только сделать. И все деятели, все видные фигуры того времени –
шестидесятники, они мыслили себе именно так. И в партии как раз вот в брежневские времена, в 60-е, в 70-е годы рождались целые слои, целые, так сказать, очаги, анклавы вот такого вот интеллигентского, я бы сказал, но не только интеллигентского, и чисто аппаратного, это было и в технической среде, и в ученой среде, конечно, и все были коммунистами, и у всех рождалась именно идея изменений прежде всего партии. То есть никто не думал, как вот теперь некоторые заявляют, вроде Александра Николаевича Яковлевича, что он пришел в партию, чтобы ее разрушить. Не думали о разрушении партии, а думали об изменении партии. Об изменении партии и превращении ее в орудие, действительно, преобразовании страны в каком-то таком нетупиковом направлении. Вот что я ощущал. Потом, конечно, партийным деятелем я, собственно, никогда не был, хотя к концу жизни был и членом ЦК, и кандидатом в член ЦК до этого, а членом ревизионной комиссии, но партийным деятелем, то есть активистом партии я никогда не был. И мне очень трудно судить, как менялась, так сказать, ситуация в этой среде людей активных. Я был, так сказать, чиновником партии.
Многолетний сотрудник аппарата ЦК, помощник генсека и президента Горбачева Анатолий Сергеевич Чернеев. Выпуск главного проекта о чиновниках партии, созидательной и разрушительной силе Горбачевской перестройки мы продолжим через 2 минуты.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Остающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Главный проект – программа Владимира Тольца о незавершившейся истории. Партаппарат. Взгляд изнутри. Март 85-го. Приход к власти Михаила Горбачева. Настроение, ожидания, прогнозы. Новые документы, ставшие теперь публичными. Передача впервые вышла в эфир 13 октября 99-го года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. В сегодняшнем выпуске главного проекта мы начали разговор о партаппарате, сыгравшем весьма важную роль как в истории КПСС вообще, так и в истории ее бесславного конца, которому, в частности, и посвящен этот цикл передач. Надо отметить, что многие сотрудники всесильного аппарата ЦК сами себя и свои прошлые возможности склонны сегодня оценивать весьма скромно. Вот, например, 25 лет проработавший в ЦК Николай Павлович Коликов. Он был референтом, консультантом, завсектором, потом опять консультантом в отделе ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран.
Я никогда не ощущал себя человеком власти. Почему? Потому что должность, которую я занимал, она этого не позволяла. Ты должен был или со всего размаху, так сказать, стремиться вверх и делать для этого все, что угодно, или ты должен был сидеть и не чирикать особенно вот на своем месте. Работаешь и работай. Я никогда не обладал никакими прерогативами, не мог дать никакого указания. Скромная роль консультанта позволяла только в лучшем случае или какую-то идею выдвинуть и предложить, или оформить какой-то документ.
А вот мнение другого многолетнего партаппаратчика. В отличие от Николая Коликова, добравшегося до вершины партийного Олимпа, бывшего секретаря ЦК и члена Политбюро Вадима Андреевича Медведева.
Я попал в партийный аппарат не по своей воле, я не хотел идти туда. Так сложились обстоятельства, в книжке моей рассказано об этом, как это произошло. Но то, что я увидел, привело меня к выводу, что ненормальная у нас система управления, не та, которая диктуется современными реалиями, что все зависит от личностей, а личность занимает свое место в аппарате управления. Аппарат управления – это, прежде всего, партия. Потому что всем было... Ну, и я, когда попал в партийный аппарат, я увидел, что это действительно полное всевластие партийного аппарата. А личность зависит, и занимаемое ее место, не от того, как относятся те люди, которыми управляет этот человек, а зависит, прежде всего, от того, как к нему относятся наверху. Какую ему оценку дают. Поэтому наверх шла информация такая, что все в порядке, что все очень довольны управлением, которое идет сверху. Да, а вниз это были методы такого, так сказать, деспотического управления, потому что перед электоратом даже такого понятия не было у нас. Но перед теми, кем, кто был управляем, никакой ответственности верхов нет.
И снова рассказывает Николай Коликов.
Был очень узкий круг людей, которые формулировали это на предпоследнем этапе, что называется. Они могли идентифицировать себя с какими-то идеями. А вот вся эта периферийная масса консультантов, которая писала на каких-то ранних этапах какие-то там идеи, предложения, это в конце концов все тонуло в каком-то общем котле. И я не помню ни одного случая, чтобы кто-то сказал: «О, это вот моя идея, она вот пришла вот отсюда». Вот сюда, и он выскочил. Ну, конечно, как всякая работа коллективная, она тебе дает какое-то удовлетворение. Ты выполняешь какую-то работу, что-то делаешь.
То, что, по словам Николая Павловича Коликова, тонуло в общем котле, всплывало позже в речах и указаниях членов Политбюро и приписывалось им. В одной из прошлых передач главного проекта бывший член этого верховного партийного синклита Гейдар Алиев крайне негативно расценил как интеллектуальный уровень коллег, так и качество партийных решений, которые им приписывались.
Там были очень консерваторы, просто страшные консерваторы, они ничего не понимали. И, кстати, я должен сказать, что Политбюро, ну, таких умных людей-то было мало. Мы вот когда были здесь, мы на них смотрели: «О, а ты же не знаешь ее близко». А когда уже вот я даже работаю здесь, общался уже более близко с членом Политбюро, возвращался сюда, думаю, боже мой, какой примитивизм. Ну вот ты заходишь с ним по делу, он так болтает.
Но ведь ясно же, и не только сейчас, но и тогда было ясно, что вся эта примитивная болтовня, в конце концов, эту внутреннюю партию Политбюро с ее аппаратной обслугой, да и взнузданную ею страну, ни к чему доброму не приведет. Чтобы понимать это, не нужно было быть даже съевшим на политике зубы политбюрошным небожителем. Я уж не говорю о цыковских аппаратчиках, интеллектуальный уровень которых, как рассказывал мне Анатолий Сергеевич Черняев, и не только он, к концу существования КПСС неуклонно повышался. На мои недоуменные вопросы отвечает Вадим Валентинович Загладин.
Все руководство партии состояло из людей, полностью воспитанных в старом духе и не способных принять ничего нового, потому что это старое давало им возможность хорошо сидеть в своих креслах, чувствовать себя уверенно на всю жизнь и, может быть, для своих потомков тоже. Потому что всякое новое – это значило отказ от благополучия, отказ от уверенности в себе. Может быть, проблема еще и в том, что в общем среди вот, членов Политбюро, которых я с периода Хрущева знаю, было очень мало людей, хорошо подготовленных и способных воспринять необходимость смены парадигмы. Вот есть данность определенная, мы ей следуем. Менять эту данность невозможно просто потому, что невозможно. Как вот это невозможно потому, что никогда невозможно. И ведь... Честно говоря, вспомните образовательный уровень людей, подготовку, их карьеру. Это были хорошие, между прочим, хорошие специалисты в своих областях, которые потом теряли свою квалификацию, потому что на партийной работе трудно было ее сохранить. Хорошие специалисты, часто умные по существу люди, но люди, не имевшие внутреннего горизонта, который позволял бы им выскочить за рамки повседневности и посмотреть как-то более серьезно вокруг.
С другой стороны, это, может быть, была неосознанная механика самозащиты?
Совершенно верно. И вся номенклатурная система КПСС, система подбора кадров, она строилась именно на этом. Я вам приведу одну деталь, которая, может быть, как раз подтвердит вашу мысль хорошо. Я не помню, в какой момент, но это был конец 85-86 год, где-то такое. Вдруг поступает решение, уже принятое, о том, что на должности инструкторов ЦК, а стало быть, референтов международного отдела, поэтому это меня коснулось, нельзя брать людей, не занимавших выборные партийные должности. Значит, что значит выборная должность? Это не секретарь парткома какого-нибудь цеха. Это минимум секретарь парткома завода или еще лучше секретарь райкома. Честно признаться, я получил, прочитал, расписался, значит, думаю, ну ладно. И тут же встал вопрос, мне нужно двух референтов было новых. По двум конкретным странам, да еще с редкими языками. Ну где я найду секретаря райкома с амхарским языком, или я не помню, какой был язык. А второй был норвежский. Ну где я найду? Нет таких. Дисциплинированно запросил отдел соответствующий, значит, отдел партийных органов. Посмотрите по картотеке. Вот мне нужно, чтобы знал язык, чтобы знал страну, там, и так далее. Нет таких, говорят. Я говорю, а как же мне быть? Не знаю. Как поступить пришлось? Очень просто. Я написал проект постановления. Подписал его единолично. Пошел к Горбачеву. Он выслушал. Расписался. И после этого вопрос был решен. Но ведь это как раз и свидетельствовало о том, что вот эта идея самосохранения, то есть ограничение продвижения людей только определенной категории, была выражена, то есть документально записана.
Вот так, по свидетельству Вадима Загладина, функционировал ЦК и его слабеющий мозг, Политбюро. А по поводу моего вопроса о партаппарате приведу сейчас лишь один из ответов – Николая Коликова.
Если говорить про ЦК КПСС, то вот есть такое понятие – синдром коллективизма. Это очень важное понятие, когда ты находишься в коллективе, где каждый мыслит ортодоксально, и где ты не можешь высунуться в одну или другую сторону. Видите ли, в чем дело? Я осознавал достаточно хорошо, что партия – это в какой-то мере было искусственное раздутое образование. В том, что не могло быть в стране столько миллионов людей, которые действительно, как говорил Ленин, коммунистом ты можешь стать только тогда, когда владеешь всей суммой там, знаний, которые накопило человечество, еще что-то такое, да? Конечно, я понимал, что это искусственное образование в том смысле, что нужны кадровые какие-то были перемены, и эти кадры лучше черпать из партии. Ну, дополнительная, если хотите, возможность управления этими людьми. Вот что такое партия. Так ведь. Поэтому каких-то, ну, какой-то ностальгии или сожаления такого глубокого я не испытывал. Я испытывал только, опять же, чувство того, что люди, которые были поставлены у власти, которые эту власть должны были удержать, не удержали эту власть. Отдали ее прощелыгам каким-то. Ощущение некомпетентности вот этой публики, которая пришла, абсолютно полное у меня. Не то, что я с каким-то там отношусь пренебрежением к ним или что, но они просто взялись за дело, которого они не знают, не умеют делать. И вот что получается. Они его не знают. У них нет никакого чувства, которое постепенно только в тебе формируется, чувство ответственности за все, что происходит здесь.
Ну, это уже злоба дня сегодняшнего. До нее мы еще доберемся. А сейчас давайте вернемся в март 85-го. Анатолий Сергеевич Черняев.
Во-первых, Горбачев, ну, то есть оно было воспринято еще до того, как он вышел в эмиграцию, но до того, как он стал генеральным секретарем. Я об этом подробно пишу в своих книгах. Вот на Горбачева мы сделали ставку. Он появился как надежда того, что все-таки уже покончено будет с Брежневиадой, покончено будет с этим застоем, который получил позже это наименование. То есть мы страшно переживали по поводу того, что после Андропова был избран Черненко. Хотя мы ждали, мы часами ждали, ночью ждали, что все-таки появится Горбачев в качестве генерального секретаря. То есть для нас не было неожиданным, что Горбачев поведет себя именно таким образом. И, конечно, мы приветствовали именно такую стилистику. Правда, в Центральном комитете, как показали потом ближайшие пленумы после его избрания, восприняли появление Горбачева как изменение стиля. Еще не догадались, что речь идет о кардинальном изменении политики, а не только стиля поведения.
А вот как вспоминает ныне приход Горбачева, ставший при нем секретарем ЦК и членом Политбюро Вадим Андреевич Медведев. В аппарате ЦК он работал с 1967 года.
Я чувствовал в Горбачеве человека, который разделяет взгляды, созвучные с моими. То есть тоже назревает какая-то критическая масса, накапливается в оценках того, что есть. У него это из области агропромышленного сектора, которым он руководил. Ну что, как рыба об лед, мы бились. И до него, и он то же самое, чтобы поправить положение дел в сельском хозяйстве. Но результатов должных не было. Конечно, все это объяснялось тем, что вот сопротивлялся Тихонов или там кто-то другой еще. Но я думаю, что и Михаил Сергеевич понимал, что дело не только в консерватизме отдельных лиц, а дело в том, что система сама консервативна.
К тому времени, как Горбачев стал генсеком, многие аппаратчики ЦК его уже знали лично, и это, конечно, не могло не сказаться на их отношении к его восхождению на партийный Олимп. Из моей беседы с ветераном ЦК Леоном Ониковым. Он в партаппарате еще со сталинских времен.
Я Горбачева знал еще, когда он был вторым секретарем ЦК. У нас были личные отношения. Мы были с ним на «ты», как положено, партийным работникам нашего уровня. Но потом он «ты» воспринимал очень своеобразно. Всем он говорил «ты», а ему все говорили «вы». И меня подкупило в Горбачеве, когда он еще был вторым секретарем, что я ему откровенно говорил против Хрущева, что Хрущев не понимает, что надо делать. То есть отношения были доверительные. Более того, я ему говорил все, что я думаю о Сталине, а он этого не знал.
И вот все это вы обсуждали с Горбачевым при Хрущеве. Хорошо, но в 85-м году он был уже совсем не тот, что во времена Хрущева. Ваше знакомство поддерживалось?
Знакомство поддерживалось от случая к случаю, если я ему писал записки. Более того, в одной из записок я ему писал, что это уже в конце было, что дело кончится катастрофой. Он пытался демократизировать все и вся, кроме аппарата. Кстати, самая больная точка, на мой взгляд, сегодняшняя, это то, что не демократизируется аппарат исполнительных органов. Эти говоруны могут говорить все, что угодно, а реальная власть у аппарата. Отделы, подотделы, сектора, управление и так далее, и так далее. Они по существу, это моя точка зрения, работают по существу, с рядом изменений, естественно, но не принципиальных, так, как работали при Сталине. Хозяин – барин, я подчиненный. Если он делает неправильный шаг, я возражаю один раз, второй раз, третий раз он меня выгоняет. Это до сих пор у рядового работника аппарата исполнительных органов, я имею в виду именно исполнительных органов, у которых реальная власть, а не просто разговоры и печатание в газетах. Все осталось примерно по-старому. Это сегодня, я считаю, это одно из коренных и больных проблем нашего развития.
Ну вот, Горбачев стал генсеком. Это вас огорчило или обрадовало?
Это меня вдохновило. На первых порах, когда он заявил, что надо перестраиваться, более того, весь аппарат его принял с восторгом. Уж не говоря об остальных, о членах партии и людей. Все понимали, что так дальше жить нельзя. Надо перестраиваться, надо обновляться, надо идти другим путем. Но этого он не реализовал.
Когда вы начали примерно разочаровываться в нем?
Примерно я начал разочаровываться. Он пришел в 85-м году, где-то к концу 86-го года, когда я стал смотреть партийные документы. Я вам только один пример приведу. Одна из его самых вдохновенных и первых речей была речь в Ленинграде. По нашей традиции партийной, приезд первого секретаря обязательно вызывает соответствующее решение о реализации замечаний первого секретаря. В Ленинграде сделали то же самое. Причем слово «перестройка» фигурировало один раз в отношении средств бытового обслуживания и прочее, прочее. Я понял, что аппарат против перестройки. Вот это было вещественное доказательство. Куда ни приехал первый секретарь, всегда принимали решения и всегда акцентировали на значении приезда, на реализации его замечаний и прочее. А тут он всю речь посвятил перестройке, ее приняли с вдохновением, потому что это была первая речь и, кстати, самая лучшая его речь. И вдруг я смотрю решение, и там слово «перестройка» один раз фигурирует в отношении бытового обслуживания или что-то в этом духе. Я понял, что костяк аппарата против перестройки и против того, что говорит Горбачев.
И снова Анатолий Сергеевич Черняев.
Я думаю, что в 86-м году уже стали догадываться. Когда он ездил на Дальний Восток в августе 86-го года, Владивосток, Хабаров, Находка, выступал на митингах, на активах неоднократно выступал. И когда он, так сказать, реально почувствовал сопротивление материала со стороны аппарата, со стороны номенклатуры, то было и ясно, что они не приемлют это или совместимо. Он сам цитировал некоторых секретарей, ему передавали там по его каналу, что он посидел. Видели, каких там метла по-новому метет и так далее. Посидим, переживем, все вернется на круги своя. Он сам это цитировал на Политбюро и публично даже потом говорил. Так что воспринимали его как молодой, да ранний, улыбался там, переживет потерю.
Чтобы завершить сегодняшнюю передачу о партаппарате, переместим наше внимание из 85-86 годов в конец 80-х. Рассказывает бывший член бывшего ЦК Отто Рудольфович Лацис.
Аппарат сбунтовался в 89-м году, когда пошли вот эти первые альтернативные выборы Первого Верховного Совета СССР, и провал всех партийных кандидатов Москвы и Ленинграда показал, что Горбачев их не будет защищать. Горбачев ведь делал демократические реформы, используя традиционный антидемократизм внутри партии. Никто не смел перечить генеральному секретарю. Они ему не перечили, пока думали, что он маневрирует, что это для дураков, что на самом-то деле не станет же он свою собственную власть крушить, что он власть аппарата не нарушит. Он свою собственную не собирался, он собирался бросить этот партийный аппарат и перелезть в президентский аппарат. Когда они это поняли, тогда они пришли к выводу, что им дисциплину соблюдать не к чему, но было поздно.
Проект. В передаче принимали участие бывшие сотрудники, члены и секретари ЦК КПСС, а также члены Политбюро этой организации. Гейдар Алиев, Валерий Болдин, Вадим Загладин, Николай Коликов, Отто Лацис, Вадим Медведев, Леон Оников и Анатолий Чернеев. Всем спасибо. Московский координатор Анастасия Горохова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах» – актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».